То, что Иерусалим назвал «крадется», Мэтью назвал бы «прибавил шагу». Он не посмел остановиться и ответить на выпад Иерусалима, потому что тогда он превратил бы этого лжесвятого идиота в котлету. А потому продолжал идти прямо, хотя Иерусалим кричал такое, отчего у Мэтью кровь закипела.
«Да, зрите его, и будете вы зреть того, кто есть гордость ложа блудницы ворожей. Разве не все вы ведаете его гнусную истину? Да, она ясна, как Писание Божие на душе мужа праведного. Сей грешник посмел ударить меня. Ударить, говорю я, защищая погибельную чародейку, кою столь жаждал защитить. И не только защитить. Стадо Господне, коль ведала бы ты грезы нечестивые грешного ума сего о темной жене, ты б на колени пала в безумии. Ибо жаждет он плоть ее сжимать руками своими, открыть уста ее для своих потребностей мерзких, каждое отверстие плоти ее, дабы восприняла богохульные члены похоти его козлиной. И се шествует он, ослепленный грехом зверь, крадется подали от мира Божьего, дабы не сожгло светом очи его и не заставило увидеть путь погибельный, по коему столь поспешает он шествовать».
Единственный путь, по коему Мэтью поспешал шествовать, был путь прочь от исхода Иерусалима. С радостью оставив вопли проповедника за спиной, он подумал, что стадо Господне наверняка расстанется с очередной парой монеток, чтобы услышать еще что-нибудь на тему отверстий плоти, богохульных членов и похоти козлиной. Для чего, скорее всего, оно и собралось здесь. Мэтью должен был признать, что Иерусалим умеет рисовать возбуждающие картинки. Но пока что, до тех пор, пока ему, к собственному ужасу, не придется возвращаться с той же дорогой, внимание Мэтью будет сосредоточено на поиске обиталища Крысолова. Он миновал пустой дом Гамильтонов и обитаемый дом Вайолет и пошел по широкому задушенному сорняками полю, изгородь которого уже не подлежала ремонту. Далее мимо места, где пытались вырастить яблоневый сад. Карликовые скрученные деревья будто взывали к милосердию топора. На той стороне улиц Трудолюбия опадали в предсмертной муке хилые деревца, и только отдельные листья еще держались, усыпанные коричневыми охряными язвами. Хоть в этой части Фаунд-Ройла тоже сияло солнце, о радостном пробуждении природы говорить не приходилось. Мэтью заметил, что сады Бидуэлла сильно пострадали во время долгого периода бурь. Скудную песчаную почву смыло дождями так, что у некоторых деревьев корней было видно больше, чем ветвей, а те ветви, что остались, пожухли и деформировались в жалкой попытке дотянуться до солнечного света. Там и тут торчали какие-то узловатые штуки, но скорее это была зеленая плесень, нежели съедобные плоды. Эта выставка погибшего сельского хозяйства тянулась и тянулась, как предвидение жатвы ада. И Мэтью легко понял, что Бидвилл и горожане могли приписать это опустошение не силам природы, но демоническому намерению. Продолжая идти мимо этих жалких плантаций, Мэтью подумал над возможностью, что помимо потопа, этот климат и эта почва неблагоприятны для растений, которые хотел вырастить Бидвилл. Конечно, Бидвилл хотел производить что-то, что принесло бы ему деньги и привлекло внимание метрополии. Но может быть так, что, скажем, яблони в этом болотном воздухе обречены. И также обречены те растения, что стали здесь вот этой зеленой плесенью. Может быть, подходящей для Фаунд-Ройла культуры еще только предстоит посадить, и Бидуэлу помог бы совет профессионального ботаника. Но ботаник потребует приличного гонорара. А если Уинстон прав насчет Бидуэла, насчет сочетания его наглости и распухшей самооценки, сомневаться же в словах Уинстона причин не было, то хозяин Фаунд-Ройла вполне способен себя считать таким же специалистом по выращиванию растений, как и по строительству кораблей. Вскоре Мэтью дошел до последнего обитаемого дома на улице Трудолюбия, за которым поднималась крепостная стена. Если Крысолов желал жить подальше от людей, то более подходящее для этой цели жилье можно было создать, лишь выкопав нору в земле и закрыв ее земляной крышей. Рядом с этим домом, если его можно было удостоить таким словом, хижина Уинстона казалась ровнее особняку Бидуэлла. Вокруг разрослись кусты, с которыми никто и не думал бороться, и они почти закрывали дом спереди. Доски обвили ползучие растения, плющу вольготно было на крыше. Четыре окна закрывали некрашенные и сильно выветренные ставни, и Мэтью подумал, что лишь чудом дожди не вбили это строение в землю целиком. Он прошел к двери, по голому двору, с непросохшей еще коварной грязью. Возле двери Линч повесил три больших крысиных скелета на кожаных шнурах, будто объявляя о своей профессии миру, то есть той части мира, которая не поленилась бы сюда прийти. Но, может быть, эти три крысы сопротивлялись так отчаянно, что он захотел их повесить как трофей? Подавив отвращение, Мэтью поднял руку и постучал в дверь.